Говорит Радио Свобода. В эфире информационная программа «Время свободы. План на неделю». Рассказ о самых интересных, на наш взгляд, событиях в России и мире в ближайшие 7 дней, начиная с этого воскресенья. У микрофона Александр Гостев. Здравствуйте. Акция против преступлений на почве ненависти в Петербурге в воскресенье.
Закон, конечно, в России хоть и дышло, но он на нашей стороне.
100 лет назад, 10 ноября 1913 года, оправдательным приговором завершилось дело Бейлиса, расколовшее российское общество.
Мы находимся в таком общественном состоянии сейчас, которое очень близко к ситуации дела Бейлиса.
Мосгорсуд 11 ноября рассматривает жалобу адвоката семьи Сергея Магнитского. 11 ноября суд должен огласить приговор обвиняемым по делу о теракте в московском аэропорту Домодедово в 2011 году.
Борьба с терроризмом для многих кажется мерами как бы после, реакцией.
В понедельник в секторе Газа в 9-ю годовщину смерти Ясира Арафата должна пройти массовая манифестация против правящей группировки Хамас.
Почти сразу очень антихамасовские настроения были у палестинской интеллигенции.
Насколько осложнил жизнь поляков Всемирный климатический саммит ООН, открывающийся 11 ноября в Варшаве, и с 15 по 17 ноября на Шри-Ланке саммит стран британского содружества. Что представляет собой это объединение в 21 веке?
Думаю, что вполне можно говорить о кризисе. Это кризис целей.
Об этих событиях в новом выпуске информационной программы «План на неделю». Итак, первая тема нашей программы. Коалиция «Демократический Петербург» провела 10 ноября серию одиночных пикетов на Невском проспекте с требованием расследования преступлений на почве ненависти. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Татьяна Вольская.
Погромы позорят Россию. Терпимость к нацизму ведет страну к катастрофе. Полтавченко, не допусти хрустальную ночь. Вечер уже наступил. Требуем расследования преступлений ненависти. Я не хочу, чтобы моих друзей геев избивали. С такими плакатами вышли на Невский проспект активисты коалиции «Демократический Петербург». Общий лозунг акции «Остановим насилие». Эта акция была задумана как ответ на всплеск насилия в Петербурге. Предварительно в интернете было распространено сообщение о том, что в начале ноября в городе была совершена серия преступлений на почве межнациональной и гомофобной ненависти. 3 ноября неизвестные напали на закрытое ЛГБТ-мероприятие. Радужное чаепитие в офисе организации «Ласкай» на набережной Фонтанки. Выстрелом из пневматического ружья был ранен в глаз политический активист Дмитрий Чижевский и пострадал еще один человек. На следующий день, 4 ноября, в день проведения так называемого «русского марша», были устроены погромы и избиения на национальной почве. 2 человека в разных концах города были убиты, другие жертвы беспорядков были избиты на рынках и в метро. «Мы не видим подлинных усилий со стороны полиции по отпору погромщиков», заявляют участники акции. Одна из организаторов пикетов Наталья Цымбалова стояла на Невском с плакатом «Депутат Милонов должен отвечать за разжигание ненависти» по статье 282.
Вчера мы написали в Следственный комитет заявление соответствующее на него. После дам одного из его интервью. Еще с нами, например, была мама Димы Чижевского, в которого стреляли неделю назад, и в которого глаз пробили. Его мама стояла с плакатом, в котором было написано о том, что в моего сына стреляли из-за того, что он гей. Остановить ненависть. Так совпало, что вчера была годовщина «Хрустальной ночи», 9 ноября, совпадает с нашей датой и как раз с нашей акцией и как раз как бы на тему то же самое. Мы протестуем против таких же вещей.
Акция была направлена против любых форм ненависти, как к людям нетрадиционной сексуальной ориентации, так и к людям с неправильным цветом кожи.
Это связанные с тем, это одни и те же люди все разжигают и делают. Они ненавидят и нерусских, и гомосексуалов. Две части одной проблемы. Мы тут еще раздавали листовки. В качестве листовок у нас заявление правозащитного совета, которое было вот сделано недавно, на этой неделе, как раз на ту же тему, с требованием расследования преступлений ненависти. Мы собирали подписи с призывом собрать круглый стол с участием губернатора, депутатов, омбудсмена и представителей общественности, правозащитников. С обсуждением вот этой вот ситуации, назревшей уже, перезревшей проблемы национализма, ксенофобии и преступлений на этой почве. И что это, ну, эта проблема нужно как-то решить совместными усилиями власти и общества.
Дмитрий Чижевский, потерявший зрение на один глаз в результате нападения на него, сейчас в больнице, но он тоже считает, что необходимо заставить закон работать.
Я считаю, что нужно работать нам на само сообщество, поддерживать людей и работать на то, чтобы были группы самообороны, чтобы люди могли защититься. Потому что, ну, по большому счету, на нашей стороне закон, который, конечно, в России хоть и вышло, но он на нашей стороне. И нам не нужно прыгать, устраивать, показывать, что митинги нас много и так далее. Нам нужно просто хорошо работать и делать так, чтобы полиция, суды и Следственный комитет выполняли свою работу.
Вообще-то коалиция «Демократический Петербург» сначала хотела провести массовый пикет, но городские власти отказали в его согласовании, объяснив, что в это время на Невском будет акция доноров. Правда, в указанное время ее там не обнаружилось. Участники пикетов за расследование преступлений против ненависти собирали подписи под требованиями пикета, но усилия некоторых активистов пресекли полицейские, которые посчитали, что в таком случае акция уже перестает быть одиночным пикетом. Всего в серии одиночных пикетов на Невском проспекте приняли участие более 50 человек. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Мы продолжаем программу «Время свободы. План на неделю». И разговор о ненависти и национализме, как ни печально. Весьма знаковая дата для современной России, о которой, возможно, мало кто вспомнит сегодня. 10 ноября 1913 года в Киеве завершилось знаменитое дело Бейлиса, которое считается, возможно, самым громким судебным процессом в царской России. Еврей Менахем Бейлис был обвинен в якобы ритуальном убийстве 12-летнего русского подростка Андрея Ющинского и после месячного судебного разбирательства полностью оправдан, несмотря на мощную черносотенную антисемитскую кампанию и давление на суд со стороны правых политиков и чиновников. Одновременно на стороне Бейлиса выступила вся прогрессивная российская мировая общественность. Истинные убийцы мальчика так и остались ненайденными. О значении дела Бейлиса и о том, насколько накал общественных страстей и раскол, особенно когда речь заходит о национальных вопросах и ксенофобии, в сегодняшней России напоминает события столетней давности, я побеседовал с литератором и политическим комментатором, главным редактором сетевого русского журнала Александром Морозовым. Насколько значительными дело Бейлиса и оправдательный приговор оказались для России столетней давности?
Конечно, мы сегодня смотрим на дело Бейлиса уже новыми глазами, глазами после Второй мировой войны и после колоссального совершенно геноцида, который случился на территории Европы. И в первую очередь в отношении евреев, но также и такие обстоятельства коллективного насилия случились здесь, в Восточной Европе и между другими народами. Поэтому, когда мы сейчас вспоминаем дело Бейлиса, то мы уже знаем, к чему привели события начала 20 века в Восточной Европе и те обострения, которые существовали между народами, погранично населяющими здесь такие сложные исторические территории. И глядя, конечно, отсюда, с этого берега, мы в первую очередь думаем не о том, какие позиции даже занимали те или иные силы вокруг дела Бейлиса. Это важно, но все-таки важен итог. Он заключен в том, что эскалацию коллективного насилия не удалось никак остановить. И получилось, что дело Бейлиса публично, очень крупно открывает историю антисемитизма в Восточной Европе, и затем эта история заканчивается уже Освенцимом. Это один аспект, связанный с делом Бейлиса. Но поскольку приближается вот годовщина, то есть столетие дела Бейлиса, то, конечно, мы смотрим внимательно сегодня еще и на то, как реагировали тогдашние различные слои общества Российской империи на эти события. И все-таки существенным остается то, не только для историков, но и для общественного сознания России, я думаю, то обстоятельство, что русское общество того времени выставило довольно сильную, большую такую общественную команду, которая отчетливо понимала уже тогда, к чему может привести дальнейшая эскалация коллективного насилия. И эти имена, они для нас очень много значат. И сегодня вокруг дела Бейлиса была заметна и позиция Владимира Набокова, молодого тогда еще. И в деле Бейлиса участвовал Василий Маклаков, известный кадет и в дальнейшем член Временного правительства. И замечательное письмо, незабываемое письмо, подписанное значительной частью столичной и московской интеллигенции того времени, и Блоком, и Вячеславом Ивановым, и Короленко, и так далее, и так далее. Вот это такое тоже важное сегодня напоминание о возможности коллективной позиции, достаточно сильной. Это актуально для сегодняшней России, потому что, собственно говоря, сегодня Россия находится тоже в полосе коллективных петиций, коллективных обращений в защиту, в поддержку.
вспоминая процесс Бейлиса, много общего можно найти с сегодняшним общественным бурлением в России?
Сходство бросается в глаза, потому что видим отчетливо сегодня в России подъем какого-то низового и достаточно агрессивного общественного настроения, которое начинает само снизу ориентироваться на допустимость нелегитимного, то есть не правового, а прямого насилия коллективного. Это связано с тем, что и возникают какие-то кружки этнические или идеологические кружки, которые постоянно на своих сайтах призывают к прямой расправе над кем-либо. Опасен ли этот процесс? Масштабен ли он в России? Ну, его нельзя, конечно, значение преувеличивать, но на самом деле, если мы вспомним события 906 и 913 годов, то это ведь тоже было достаточно экономически такое подъемное и благополучное время в целом. И культурный расцвет одновременно шел. И тем не менее, одновременно зрела возможность большого насилия. Именно поэтому сегодняшняя ситуация, когда мы, с одной стороны, видим эти призывы к насилию в России и допустимость коллективного насилия, а с другой стороны, видно, что власть, как бы сказать, отчетливо не говорит этому «нет». Складывается впечатление, что власть, и многие так думают в России, что власть собирается использовать как-то даже эти настроения, эти группы. Собственно говоря, такая же история была и с делом Бейлиса. Если вспомнить, существенным там было то, что позиция властей была крайне двусмысленной, и сама власть там разделилась на две части. Там была группа высокопоставленных чиновников и полицейских чиновников, которые настаивали на честном расследовании, и была группа достаточно влиятельная, которая хотела это дело провести политически. И вот это тоже напоминает дебаты и конфликты в сегодняшней России. Тут тоже постоянно борются намерение расследовать в соответствии с правовыми нормами и политическое давление.
Александр, а в чем секрет непотопляемости крайних черносотенных настроений в России в течение десятилетий, уже получается столетий?
Я думаю, что в любом обществе имеется, не только в России, то есть сказать, что Россия в этом отношении хуже, чем другие общества, я бы и так не сказал, потому что все-таки, наблюдая за историей, как бы читая историю Польши, Украины, вообще всех земель, которые американский историк Тимоти Снайдер в своей последней знаменитой книге назвал «Кровавые земли». И не только здесь, в Восточной Европе, но также и в Латинской Америке, ну и так далее. То есть мы не единственные, у кого есть такие настроения. Но приглядываясь к своей ситуации исторической, мы видим, что временами действительно обостряется то, что делает в результате возможным не только, скажем, Освенцим или ГУЛАГ, как государственную машину, но делает возможным и буквальное, прямое насилие каких-то этнических или идейных групп друг против друга. То есть я говорю сейчас в данном случае просто о внесудебных расправах. Ну, поскольку мы вспоминаем дело Бейлиса, то здесь, конечно, этот контекст достаточно важен, потому что дело Бейлиса было связано, собственно говоря, с атмосферой еврейских погромов, и я помню хорошо, что в деле Бейлиса большую роль играл такой лидер черносотенской организации «Голубев», который, в общем, прямо шантажировал постоянно тогдашние власти угрозами прямых политических и агрессивных действий в Киеве. То есть он просто призывал к погромам. Вообще говоря, это тоже очень похоже на сегодняшнюю ситуацию, потому что появились в России группы, которые, в общем, пытаются говорить на таком языке и с властями.
Думаете ли вы, что спустя 100 лет, если бы возник такой же бы политический и отчасти религиозно-этнический процесс, то приговор был бы в современной России в данном случае оправдательным? Ведь власть или худшая ее часть всегда улавливает настроение не столько верхушки общества, сколько толпы.
Мы находимся в таком общественном состоянии сейчас, которое очень близко к ситуации дела Бейлиса. Если отвлечься и говорить, скажем, не об антисемитской кампании, а, допустим, сейчас в России это более актуально, конечно, напряжение между кавказцами и жителями Центральной России, то ведь посмотрите, сколько уже эпизодов было. За последние 5 лет легко насчитать 10-15 крупных эпизодов уличной драки, которая заканчивается тем, что любые дальнейшие следствия или судебные действия, во-первых, растягиваются на долгое время, как в деле Бейлиса, а во-вторых, общество убеждено, что решение по этим делам будет только политическое, добиться справедливости невозможно. Падает в этом смысле слово доверие к следственным и судебным органам, как это и было, собственно, при деле Бейлиса. и одновременно общественность занимает противоположные позиции, как это было тогда. Потому что и тогда не только Короленко и столичная интеллигенция выступала в защиту Бейлиса, но были и другие, кто подписывал коллективные письма наоборот, в поддержку политической версии о ритуальном убийстве.
Того же Розанова можно вспомнить.
Да-да-да. В этом смысле и здесь у нас это тоже все сейчас присутствует. Вот в этом-то и, собственно говоря, справедливая аналогия с теми временами. Ну и не только с делом Бейлиса, но и с рядом тогдашних подобных политических событий. Власть сейчас в России, конечно, занимает в этом отношении достаточно, на мой взгляд, опрометчивую позицию, потому что низовые настроения с критикой демократии, с критикой либерализма, с критикой культурного разнообразия, это все есть. Оно сверху наращивается на попытку власти вырабатывать какую-то новую имперскую идеологию. Это, несомненно, так, потому что мы все время слышим слова «державность», «русский цивилизационный код», «русская цивилизация», там, пятая, шестая, седьмая, десятая империя, Рим очередной. Это все с большей силой на третьем сроке Путина сверху идет, как некоторая уже официальная государственная политика. И это тоже, кстати, напоминает печальный опыт прошлого, потому что мы отчасти застали такой официоз сами в конце брежневской эпохи. И такой официоз имелся и нагнетался как раз в 13-м году во время празднования 300-летия Дома Романовых. А дело-то обстояло очень плохо и тогда, и сейчас.
О значении дела Бейлиса и о накале общественных страстей и ксенофобии в России столетней давности и в России сегодняшней мы беседовали с главным редактором сетевого русского журнала Александром Морозовым. Вы слушаете программу «Время свободы. План на неделю». В понедельник Московский городской суд рассмотрит заявление адвоката семьи бывшего аудитора фонда Hermitage Capital Сергея Магнитского Николая Горохова на отказ Тверского суда рассматривать жалобу в отношении заместителя генерального прокурора России Виктора Гриня, который не нашел нарушений в действиях сотрудников МВД по делу о гибели Магнитского в СИЗО, рассказывает Марьяна Тарачешникова.
Наталья Магнитская не теряет надежды на привлечение к ответственности тех, кого считает причастными к гибели в ноябре 2009 года своего сына, аудитора фонда Hermitage Capital Сергея Магнитского. Именно с этим связаны предстоящие слушания в Московском городском суде, которому надо решить, был ли законен отказ Тверского районного суда Москвы в рассмотрении жалобы на действия заместителя генерального прокурора России Виктора Гриня. По мнению Натальи Магнитской и ее адвоката Николая Горохова, именно усилиями Гриня были созданы доказательства непричастности сотрудников оперативно-следственной группы МВД к незаконному лишению Сергея Магнитского свободы, удержанию его в тюрьме и последующей смерти в следственном изоляторе, говорит Николай Горохов.
Согласованными действиями Следственного комитета и Генеральной прокуратуры были созданы условия для непривлечения следователей Следственного комитета МВД и оперативных сотрудников МВД к уголовной ответственности. Дело в том, что следователи Следственного комитета вместо расследования действий вот этой следственной группы МВД по незаконному удержанию Сергея под стражей направили запрос в Генеральную прокуратуру о проведении проверки в отношении членов этой следственной группы. И заместитель генерального прокурора Гринь составил заключение на одном листе об отсутствии нарушений. На основании этого заключения в Следственном комитете было вынесено постановление об отказе возбуждения уголовного дела. Но следователи Следственного комитета сами на основании закона вправе проводить проверку действий тех, кто изготавливал документы с ложными сведениями, на основании которых Сергей был помещен в тюрьму, там удерживался без оказания необходимой медицинской помощи. И вот эти все действия и Следственного комитета, и Генеральной прокуратуры могут свидетельствовать только о том, что кто-то явно не желает, чтобы были установлены действительные причины смерти Сергея Магнитского.
В июле Тверской суд Москвы признал Сергея Магнитского и руководителя фонда Hermitage Capital Уильяма Браудера виновными в уклонении от уплаты налогов. Браудер был заочно приговорен к 9 годам лишения свободы. В отношении Магнитского дело прекратили по нереабилитирующим обстоятельствам в связи с его смертью. Родственники Магнитского в тех слушаниях не участвовали, называя заведомо незаконным процесс над покойником. Дело бывшего аудитора фонда Hermitage Capital Сергея Магнитского получила известность во всем мире, в том числе благодаря информационной кампании, развернутой его бывшими коллегами. Они добиваются привлечения к ответственности тех российских чиновников и сотрудников правоохранительных органов, которых считают причастными к гибели Магнитского в следственном изоляторе «Матросская тишина». По мнению сотрудников фонда, Сергей Магнитский попал в поле зрения российских правоохранительных органов и поплатился жизнью за то, что имел неосторожность обратиться с заявлением о причастности ряда сотрудников МВД к хищению из российского бюджета свыше 5 миллиардов рублей. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
Мы продолжаем программу «Время свободы. План на неделю». У микрофона Александр Гостев. В понедельник в Московском областном суде должен быть оглашен приговор по делу о теракте в аэропорту Домодедово 24 января 2011 года. Жертвами взрыва, произведенного смертником в зале прилетов, стали 37 человек, 117 признаны пострадавшими. На скамье подсудимых 4 человека. Ни один из них не является организатором преступления. Все проходят как пособники. Именно после терактов Домодедово российские власти очередной раз усилили меры транспортной безопасности за счет оснащения объектов инфраструктуры специальными средствами контроля и обнаружения оружия и взрывчатки. Эффективность этих многомиллиардных затрат не очевидна. Тему продолжит моя коллега Евгения Назарец.
Суд по делу о теракте в аэропорту Домодедово начался в конце августа 2012 года. Четверых подсудимых обвиняют по статьям участия в преступном сообществе, бандитизм, терроризм, покушение на совершение теракта, убийство, покушение на убийство и по ряду других. Башир Хамхоев, по мнению следователей, участвовал в подготовке Магомеда Евлоева, который совершил взрыв в Домодедово, при этом сам погиб. Ахмед Евлоев – брат Магомеда Евлоева. Он, по версии следствия, носил в лесной лагерь боевиков, где готовили Магомеда, продукты и медикаменты, а потом купил старшему брату билет из Назрани в Москву. Ислам и Элес Яндеевы, согласно материалам уголовного дела, участвовали в подготовке теракта, принимая Магомеда Евлоева в Москве, сняли квартиру, привезли бомбу. 24 января 2012 года посадили в такси до аэропорта Домодедово. Из этой скупой информации, которая поступала по ходу расследования, ясно, что эта четверка – лишь часть цепочки, приведшей к теракту. Шестеро находятся в федеральном розыске, включая Доку Умарова, который после того, как следствие назвало имя смертника, взял ответственность за взрыв Домодедово на себя, опубликовав заранее записанное видеообращение. Преступным сообществом следствие называет и «Марат Кавказ», возглавляемый Доку Умаровым, куда входили около 35 человек, включая подсудимых четверых. 17 человек, по официальным сообщениям Национального антитеррористического комитета, российские спецслужбы убили в ходе так называемых спецопераций в Ингушетии. Еще двоих, Рустама Альтимирова и Заурбека Амриева, предположительно организаторов терактов Домодедово, неизвестные застрелили в Стамбуле в сентябре 2011 года. Судить почти некого, но тем не менее российские власти сделали процесс максимально закрытым под предлогом того, что несколько из десятков томов уголовного дела содержат информацию, которая по закону не может быть обнародована. Об участии присяжных, чего хотел подсудимый Ильяс Яндиев, тоже речи не шло. Российское законодательство с 2010 года фактически не допускает участия присяжных в делах о терроризме. Отказ – самый предсказуемый результат всех попыток разобраться в том, что прямо или косвенно связано с терактом в Домодедово. В августе 2013 года суд отклонил иск пострадавшей Елены Криволуцкой. Она требовала 15 миллионов рублей с аэропорта, сотрудники авиационной безопасности которого, по ее мнению, не исполнили свои должностные обязанности, в результате чего боевики смогли совершить теракт. В апреле 2012 года Следственный комитет России закрыл за отсутствием состава преступления дело о нарушении транспортной безопасности в московском аэропорту Домодедово, возбужденное после теракта. Проходившие по делу сотрудники Домодедово и Управление МВД России на транспорте были переведены в разряд свидетелей. Требование президента Медведева установить реального собственника аэропорта, чтобы определить и его меру ответственности за обеспечение безопасности в аэропорту Домодедово, тоже первоначально встретило отказ. То, что это Дмитрий Каменщик, официально выяснилось в сентябре 2013 года, когда собственнику уже не грозит стать виноватым в гибели 37 человек. Теракт в Домодедово называют беспрецедентным на объектах авиационной транспортной инфраструктуры России. На следующий день после взрыва специальным указом президента стопроцентный досмотр всех пассажиров был введен во всех воздушных гаванях России на входе в здания аэропортов. Дополнительные меры обеспечения безопасности стали немедленно вводить на железнодорожных вокзалах, в метро. Но все меры, принятые после взрывов самолета в 2004 году и после терактов Домодедово, направлены на то, чтобы вывести объекты транспортной авиационной инфраструктуры из-под угрозы совершения терактов, не пустить террористов в аэропорт, в здание аэровокзала, железнодорожного вокзала, в самолет, в поезд. Люди десятками стоят в очередях перед рамками металлоискателей и сканерами на входе в здание вокзала или аэропорта. Создается толпа, то, что нужно организаторам теракта для большого количества жертв. Приоритет человеческой жизни и прав человека не ложится в основу российской концепции борьбы с терроризмом. Об этом мы говорим с международным обозревателем «Радио Свобода» Ириной Лагуниной.
Вы знаете, вы сказали, что вывести как бы транспортную инфраструктуру из поля возможной деятельности террористов. Давайте мы начнем с этого, потому что, ну, на самом деле, с самого зарождения авиации она действительно служила предметом для террористической угрозы всегда, предметом пользования террористов. И даже не только обязательно террористов. Это начиналось с криминальных групп, с криминальных, можно сказать, терактов в современном смысле слова. В 30-е годы, когда криминальные группировки взрывали самолеты, чтобы расквитаться со своими врагами. Был также бытовой терроризм на авиации. Был даже один случай, когда муж взорвал жену в самолете, подложив ей взрывчатку для того, чтобы воспользоваться ее страховкой жизни. Были разные ситуации в авиаиндустрии. С 50-х годов это действительно террористическая угроза довольно серьезная возникла. Самолеты использовали и для захвата, и для устрашения с помощью взрывов и алжирские террористические группы, и потом уже палестинские террористические группы, которые возвели это в своего рода средство запугивания со стороны террористов. И транспортная авиация действительно страдала за последние годы довольно серьезно, и довольно серьезно все это сказывалось на мерах, которые принимались в аэропортах, в самолетах, проверке пассажиров после 11 сентября 2001 года, за первое десятилетие. Правительство Соединенных Штатов потратило 57 миллиардов долларов на инфраструктуру безопасности аэропортов. Конечно, в таких крупных городах, как Москва, довольно сложно создать инфраструктуру, чтобы не было очереди. С другой стороны, в России, мне кажется, есть непонимание того, что собой представляет забота о человеке, а не забота о здании от взрыва. И вот то, о чем вы сказали, что в Домодедово все равно скапливаются очереди и эти маленькие горлышки, в которых люди проходят и чувствуют себя намного более в опасности, чем в безопасности от принятых мер, это общее отражение такой непродуманности российской политики, когда на самом деле не учитывается ценность человеческой жизни, а больше всегда речь идет о ценности каких-то материальных объектов.
Взрыв в аэропорту Домодедово произошел через 10 месяцев после подписания указа президента об обеспечении безопасности на транспорте, который Дмитрий Медведев выпустил после взрывов в московском метро. В декабре 2013 года эта программа должна быть завершена. Общий объем финансирования на 2010-2013 годы более 46,7 миллиарда рублей. Из них более 12 миллиардов истрачено на видеонаблюдение, взрывозащитные контейнеры, аппаратуру досмотра в метрополитене. 4 миллиарда рублей из федерального бюджета было запланировано истратить, в частности, на оборудование зон досмотра пассажиров скоростных поездов «Сапсан» и на инженерно-техническое обеспечение безопасности 35 крупнейших вокзалов России, а также полутора десятков железнодорожных мостов. Для обеспечения достаточного уровня безопасности на автомобильном транспорте планировалось затратить более 0,5 миллиарда рублей, а вот на долю авиации пришлось 2 миллиарда. Это только из федерального бюджета. Более четверти этой суммы, 600 миллионов рублей или 20 миллионов долларов, обошлись дополнительные меры безопасности самому аэропорту Домодедово. Такие цифры указаны в проспекте к евробондам аэропорта. Значительные средства на транспортную безопасность тратят и другие страны. Израилю такие меры в аэропорту Бен-Гурион обходятся в четверть всего бюджета страны на безопасность. Порядка 3 миллиардов долларов ежегодно на два аэропорта страны. Обычному человеку суммы, превышающие на несколько порядков его собственный масштаб затрат, ничего не говорят. Поэтому пассажиры могут судить об эффективности этих вложений лишь по собственным собственным ощущениям и видимому результату. Есть теракты или нет? Недавний теракт в пассажирском автобусе в Волгограде показывает, что истраченные по федеральной программе 500 000 000 рублей на безопасность автотранспорта не помогли предотвратить новую атаку террористов. В сегодняшней российской реальности приговор по делу о теракте в Домодедово будет политическим в любом случае, поскольку природа российского терроризма политическая. Об этом после каждого нового теракта говорят правозащитники. Фактически же четверым обвиняемым грозят сроки от 10 лет до пожизненного заключения. О таком наказании просят обвинение. Евгения Назарец, Радио Свобода, Москва.
В эфире «Время свободы», план на неделю. 11 ноября в секторе Газа, в 9-ю годовщину смерти палестинского лидера Ясира Арафата, должны состояться массовые манифестации против правления радикальной группировки «Хамас», пришедшей здесь к власти в 2007 году в результате демократических выборов. О ситуации в палестинской автономии сегодня и в секторе Газа в частности, о наследии Ясира Арафата и о потенциале «Хамаса» я беседую с арабистом, профессором Института востоковедения РАН Ириной Звегельской. Что представляет собой повседневная жизнь в секторе Газа сегодня, и почему люди, которые привели к власти Хамас, все больше недовольны ее правлением?
Ну, во-первых, наверное, надо поговорить о том, почему вообще к власти пришел Хамас. Потому что, если мы вспомним события того времени, то для многих экспертов все-таки его столь убедительная победа на свободных выборах была достаточно неожиданной. И здесь, очевидно, надо заметить несколько вещей. Первое – это то, что Хамас действительно занимался такой социальной деятельностью. Фактически Хамас представлял собой некий субститут несуществующего государства. То есть он брал на себя определенные функции, которые, как правило, берет на себя по отношению к населению государства. Это первое. Второе, Хамас пришел потому, что они рассматривались как люди честные, как люди, не подверженные коррупции, в отличие, надо сказать, от представителей Фатха, которые, конечно, за то длительное время, которое они, так сказать, находились в руководстве, они продемонстрировали и то, что при них, так сказать, процветала коррупция, они продемонстрировали неумение управлять, плохой менеджмент. Опять же, они достаточно безразлично относились к социальной сфере и так далее и тому подобное. То есть Хамас в данном случае являлся вполне реальной и желаемой для людей альтернативой. Наконец, последнее, что тоже очень важно, Хамас рассматривался как организация, способная объединить, мобилизовать людей на борьбу с Израилем, и эта борьба должна была, наконец, дать практические результаты, в отличие от длящихся много лет переговоров, которые к таким результатам не приводили. Недаром Хамас сказал, что 4 года борьбы значили больше, чем 10 лет переговоров. Вот это вот тоже было важным моментом мобилизации тех, кто голосовал за Хамас. Но смотрите, что происходит дальше. Хамас, конечно, оказался в сложной ситуации в том смысле, что, так сказать, имеется блокада Газы, и социальная, экономическая ситуация в Газе достаточно плачевна. Ну и с точки зрения как раз социальной, люди, которые голосовали за Хамас, а это были прежде всего женщины, все говорят, что Хамас вот в таком секулярном палестинском обществе выбрали прежде всего женщины, они не могут не оказаться разочарованными этим обстоятельствам. Но вообще палестинское общество в Газе оказалось, в общем, в очень тяжелом положении. Оно изолировано. Так сказать, единственное, что происходит, Хамас как бы продолжает борьбу против Израиля, продолжает время от времени обстрелы. Но и то надо откровенно сказать, что чаще это делает не Хамас, а все-таки более радикальные палестинские организации. Ибо, так сказать, Хамас не хочет вовлекать снова Газу в какие-то кровопролитные конфликты. Но с их стороны тоже, конечно, тем не менее, имеется определенное обстрелы. Значит, Газа в основном живет за счет контрабанды разного рода. И это тоже, так сказать, фактор, который определяет весьма низкий уровень существования для очень многих там. И мне кажется, что вот при таком раскладе, когда Хамас объективно или субъективно оказался не способен выполнить те обещания, которые он давал, естественно, он будет вызывать сопротивление. Причем речь идет не только, так сказать, о сопротивлении улиц в широком смысле этого слова. Мне кажется, что почти сразу очень антихамасовские настроения были у палестинской интеллигенции, которая видела, что Хамас слишком исламизирует Общество закрывает, так сказать, какие-то культурные центры, не заинтересован в их поддержке, этих светских культурных центров. И это, кстати, тоже вызывало достаточно большое неприятие политики Хамаса.
Если организуется некий протест против любой власти, то он бывает либо стихийным, уличным, либо его кто-то готовит и направляет. Есть ли в Газе организованные силы, противостоящие хотя бы умеренно Хамас?
Я не знаю, насколько они организованы, но то, что есть силы, которые недовольны его правлением, причем недовольны как на уровне, я уже сказала, людей, способных формулировать идеи, так и на уровне улиц, это так. И в конце концов мы также не должны забывать о демонстрационном эффекте вот этих вот арабских революций. Это тоже, и это не может не влиять на палестинское общество, которое утомилось от своих правителей.
Если говорить о деньгах и о финансировании, и о повседневной социальной бытовой жизни сектора Газа, то неужели иссякают вот эти мощные финансовые потоки, которые поступают от некоторых арабских стран? Или, в общем, они никогда до народа и не доходили?
Во-первых, они, как правило, никогда полностью до народа не доходили, доходить не могли. Вот. А во-вторых, все-таки, понимаете, конечно, нормальной жизни вот в этом изолированном секторе все равно нет и быть не может. Даже если какие-то деньги и доходят, то все равно этого недостаточно, чтобы обеспечить нормальный оборот товаров и услуг, необходимого населения.
А Хамас сегодня – это монолитная организация с четкой структурой или нет? Или там есть свои внутрипартийные, скажем так, склоки, своя оппозиция и грызня за власть?
Ну, я не знаю, можно ли это назвать оппозицией, а то, что там есть разные точки зрения, это известно. И там всегда были люди более умеренные и более радикальные. И, по-моему, это есть в любом движении, особенно в движении, которое позиционирует себя, помимо всего прочего, не просто как исламистское, но и как национально-освободительное. Поэтому, конечно, все это есть. Но мне кажется, что главный вопрос заключается в том, насколько вообще в нынешней ситуации Хамас может предложить такую альтернативу протестам, которую люди устроят. Это как бы они уже выработали, на мой взгляд, в значительной мере выработали тот ресурс доверия, который у них был. Он будет иссякать рано или поздно. Может быть, это началось.
Эти протесты происходят ведь не случайно в годовщину смерти Ясира Арафата, и не случайно явно перед годовщиной этой смерти всплыла вот эта странная версия с отравлением Ясира Арафата полонием. Фигура Ясира Арафата уже ушла в прошлое для палестинцев, ведь большинство палестинцев это в основном молодое поколение, или же эта фигура некая такая сакральная, она до сих пор давлеет и над жизнью всего сектора Газа, вообще палестинской автономии, и над политиками, и народ постоянно, возможно, сравнивает нынешних палестинских лидеров с Арафатом, или же все-таки Арафат это уже нечто вроде вот мифического, исторического героя?
Мне кажется, что есть и то, и другое. С одной стороны, конечно, Арафат – это символ палестинского движения, палестинского сопротивления, с одной стороны. Но, так сказать, и с другой стороны, действительно, молодое поколение не знало его как лидера. Оно, так сказать, может только руководствоваться либо рассказами старших, либо, так сказать, какими-то воспоминаниями и так далее, а не другого поколения. Но мне кажется, что тут вопрос еще вот в чем, понимаете? Если удастся доказать, что смерть Арафата была насильственной, это большой вопрос, но если удастся доказать, да и вообще само расследование, была, не была, оно уже придает ему ореол мученичества, к чему очень всегда трепетно люди относятся. И вот это вот возрождение символа Арафата, возрождение, так сказать, внимания к нему, мне кажется, может быть, играет на руку все-таки фатховцам, вот светской части движения.
Насколько возможные изменения в секторе Газа повлияют на палестинскую автономию в целом? И на отношения с Израилем, и с соседним Египтом, который до сих пор никак не может преодолеть кризис, граница между сектором Газа и Египтом стала совсем прозрачной, и часто одни и те же силы и группировки действуют и в Египте, особенно на Синайском полуострове, и в Палестине.
Да, это правда. Вот это вот нестабильность на Синае, это очень серьезная угроза для Египта тоже. Мне кажется, что нам сейчас очень рано еще говорить о каких-то кардинальных изменениях политических в секторе Газа. Просто рано. Я не исключаю, что когда-нибудь они, может быть, и будут. Но пока я бы не стала торопиться с какими-то серьезными выводами. Мне кажется, что есть некие тенденции, на которые следует обращать внимание. Но они еще не будут в ближайшее время реализованы, на мой взгляд, каких-то мощных политических изменений.
В эфире «Радио Свобода» была профессор Института востоковедения РАН, арабист Ирина Звегельская. Вы слушаете «Время свободы. План на неделю». В понедельник в Варшаве открывается очередной климатический саммит ООН, который продлится 3 дня. Это масштабное событие стало причиной политического конфликта в Польше из-за даты его начала, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Варшаве Алексей Диковицкий.
Когда стало известно о том, что 19-й саммит Организации Объединенных Наций по климатическим изменениям, сокращенное название КОП-19, начнется в Варшаве именно 11 ноября, часть оппозиции немедленно обвинила нынешние польские власти в провокации. Ведь в этот день поляки отмечают День независимости. Самой только в Варшаве официально разрешены 11 уличных акций, а также специальный марафон независимости, говорит Ева Гавар, директор по вопросам безопасности и кризисного управления столичной мэрии. В этот же день в Варшаве начинается климатический саммит ООН, который продлится до 22 ноября. В день открытия, которое состоится на национальном стадионе, в Варшаву приедут от 3 до 5 тысяч делегатов. Есть еще один объект, в котором появится гости саммита. Это библиотека Варшавского университета. Эти два места готовы к приему делегатов. Национальный стадион и библиотека. Между тем, лидер крупнейшей польской оппозиционной партии «Право и справедливость» Ярослав Качинский заявил, что открытие саммита в День независимости Польши – это провокация. Саммит – это очевидная провокация, ведь известно, что на такие мероприятия приезжают альтерглобалисты, которые склонны к беспорядкам. Именно в этом-то и дело, кому-то нужен большой скандал. Ведь абсолютно никто не заставлял нас начинать этот саммит именно 11 ноября. Скажу открыто, 100% ответственности за то, чтобы сдержать хулиганов и отделить их от польских патриотов, которые выйдут на улицы столицы, чтобы отпраздновать День независимости, лежит на властях. Если что-то случится, то ответственны за это будут лично премьер-министр и министр внутренних дел. Причем речь идет не только о политической ответственности, а, быть может, и об уголовной. Короче говоря, всем известно, чем могут закончиться подобные мероприятия, если не принять решительных мер по отношению к хулиганам. Сказал Ярослав Качинский. А член его партии, депутат Сейма Томаш Качмарик, направил в прокуратуру заявление, в котором утверждается, что, назначив начало КОП-19 на 11 ноября, премьер-министр Дональд Туск и министр окружающей среды Мартин Королец совершили преступление, поскольку таким образом подвергают опасности жизни и здоровья участников праздничных демонстраций. В свою очередь, премьер-министр Польши Дональд Туск отверг обвинение оппозиции о провокации, что касается климатического саммита, напомнив, что решение о дате его начала принималось 5 лет назад. Самое важное, чтобы те, кто считает, что праздник 11 ноября существует для того, чтобы нападать на других, в конце концов посмотрели на себя со стороны и постарались понять, что такое общенациональный праздник. И первый человек, которому я адресую эти слова, это Ярослав Качинский. Именно он несет ответственность за то, что польская политика в исполнении некоторых стала занятием полным агрессии и ненависти. Если он не знает, как сдержать эмоции, связанные с днем 11 ноября, то пусть лучше просто помолчит. На ноябрьский саммит в Варшаву приедут около 12 тысяч политиков, ученых, представителей международных и негосударственных организаций практически со всех стран-членов ООН. Пленарные заседания саммита будут проходить прямо на футбольном поле, которое поделили на 2 больших зала. Для того, чтобы места хватило всем хозяевам КОП-19, пришлось переоборудовать в офисные помещения также раздевалки для спортсменов. Накануне саммита бывший генеральный секретарь ООН Кофи Аннан со страниц немецкой газеты «Süddeutsche Zeitung» призвал его участников самым серьезным образом отнестись к проблеме глобального потепления. «У нас нет выбора. В конце концов, речь идет ведь о нашем выживании. Я знаю, что у многих есть сомнения, но изменение климата – это факт. И ни одна страна, ни бедная, ни богатая, не избежит последствий этого процесса», – заявил Аннан. По его словам, при обсуждении этого вопроса неправильно ставить на первое место финансовую сторону проблемы. Если мы серьезно отнесемся к строительству экологически чистой экономики, то такие изменения будут иметь не меньшее значение, чем промышленная революция, подчеркнул бывший генеральный секретарь ООН. Между тем, представитель США по вопросам изменений климата Тодд Стерн, который назначен руководителем американской делегации на саммите в Варшаве, заявил, что Вашингтон высказывается за то, чтобы выработать в Польше предварительные варианты дорожной карты, который позволил бы к 2015 году прийти в ООН к соглашению, что касается охраны окружающей среды. Основная цель Варшавского саммита – подготовить почву к переговорам, которые должны быть закончены в Париже через 2 года. Мы обязаны обсудить соглашение, которое я назвал бы смелым, что касается сокращения выброса вредных веществ в атмосферу, одновременно является эффективным и стабильным, заявил Тодд Стерн журналистам. По его словам, администрация Барака Обамы и лично сам президент придают серьезное внимание вопросам, связанным с защитой окружающей среды. Однако американский конгресс, в котором преимущество имеют члены республиканской партии, несмотря на подпись президента, до сих пор не ратифицировал Киотский Минский протокол. В свою очередь, в самой Польше представители бизнеса опасаются, что если в 2015 году на климатическом саммите в Париже будет принято новое соглашение, которое заменит Киотский протокол, то Европейский Союз автоматически заявит о сокращении выбросов углекислого газа в атмосферу не на 20, а на 30%, чего может не выдержать польская экономика, ведь значительная часть энергии, которую используют в Польше, вырабатывается путем сжигания угля. Возвращаясь к вопросам безопасности, в Варшаве 11 ноября стоит ответить, что за порядком будут следить 10 тысяч варшавских полицейских и несколько тысяч сотрудников полиции и других служб, специально приглашенных из других регионов страны. Я уверен, что способность справляться с подобными задачами обусловлена, среди прочего, умением координировать работу полиции и других подразделений. Эта координация осуществляется из специального современного центра управления. Поэтому я уверен, что и полиция, и сотрудники других служб подготовлены для работы в самых трудных условиях, заявил министр внутренних дел Польши Бартоломей Сенкевич. Следует отметить, что в минувшем году в День независимости прошло несколько демонстраций, причем самую массовую из них организовали члены патриотических организаций. В ней приняли участие, по разным подсчетам, от 25 до 50 тысяч человек. Имели место столкновения с полицией и нападения на журналистов некоторых средств массовой информации, которые участники демонстрации считают продажными и действующими вопреки польским интересам. В связи с 19-м саммитом ООН по климатическим изменениям с 8 по 22 ноября временно возвращен контроль на границах Польши с Германией, Словакии, Чехии, Литвы, а также при воздушных и морских сообщениях со странами-членами Шенгенского соглашения. Между тем, следует помнить, что больше всего проблем в связи с ООНовским саммитом и многочисленными демонстрациями 11 ноября будут иметь обыкновенные жители Варшавы. Большая часть центральных улиц столицы будет перекрыта, говорит Ева Гавор, директор по вопросам безопасности и кризисного управления мэрии Варшавы. Кроме экологического саммита, в этот день пройдет еще 11 уличных акций. Первые три, о которых я хочу рассказать, заявлены физическими лицами, членами национально-радикальной партии. Начнутся они в разных местах города, чтобы в конце дня слиться в одну колонну. Самая большая демонстрация – марш независимости, в котором, по словам организаторов, примут участие до 50 тысяч человек, и который пройдет с 15 до
20.00.
Добавим, что даже эта одна демонстрация станет причиной закрытия для движения части центра Варшавы, причем не на один час. Алексей Диковицкий для Радио Свобода из Варшавы.
В эфире «Время свободы. План на неделю». 15 ноября в крупнейшем городе Шри-Ланки Коломбо открывается трехдневный саммит глав государств, входящих в одну из крупнейших международных организаций – Содружество, которое до конца 40-х годов прошлого века называлось Британским Содружеством Наций. В него входят 53 страны, бывшие в прошлом британскими колониями либо доминионами. Возглавляет Содружество королева Великобритании Елизавета II, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Наталья Голицына.
Население стран Содружества составляет более 2,2 миллиарда человек. Это треть всего населения Земли. Несмотря на расовые, национальные и социальные различия, их объединяет присущая только Содружеству специфическая культурная общность. Во всех этих бывших британских доминионах, колониях и подмандатных территориях широко распространен английский язык. Их правовая, а нередко и политическая система скопирована с британской. Во многих из них существует левостороннее дорожное движение, их воинские звания – копия британских. К тому же в этих странах популярны чисто британские виды спорта – крикет и регби. Что же касается целей и ценностей этой организации, то они изложены в новой хартии Содружества, которую подписала 11 марта этого года его глава королева Елизавета II. Хартия провозглашает приоритет демократических принципов и прав человека и запрещает любые формы дискриминации по расовой или национальной принадлежности, по политическим убеждениям, по полу, по вероисповеданию. Решение провести очередной саммит в Шри-Ланке вызвало в Британии бурную полемику. Правозащитники и оппозиционная лейбористская партия призвали премьер-министра бойкотировать саммит в Шри-Ланке, ссылаясь на то, что эта страна не выполняет положений Хартии Содружества, систематически нарушает права человека и проводит авторитарную и репрессивную внутреннюю политику. Именно по этой причине премьер-министр Канады Стивен Харпер отказался прибыть на саммит в Коломбо. Позицию британского правительства на этот счет озвучил на прошедших в парламенте дебатах государственный министр по делам Содружества Хьюго Суайер. Он объявил, что Дэвид Кэмерон намерен посетить саммит, в частности для того, чтобы на месте оценить ситуацию с правами человека в Шри-Ланке. Кэмерон собирается встретиться с местными правозащитниками, журналистами и гражданскими активистами, а также обсудить с правительством Шри-Ланки выполнение Хартии Содружества в полном объеме. Можно ли в этой ситуации говорить о кризисе Содружества, говорит директор Британского института по изучению Содружества профессор Филипп Мерфи.
Думаю, что вполне можно говорить о кризисе. Это кризис целей, который провозглашает Содружество. В начале 90-х годов оно объявило, что его цель – защита демократии, прав человека и верховенства закона. Поэтому решение провести очередной саммит глав Содружества в Шри-Ланке, в стране, в которой очень неблагополучная ситуация с соблюдением прав человека и где господствует авторитарный и репрессивный режим, выглядит абсурдным, если иметь в виду провозглашаемые Содружеством ценности. Конечно, этот саммит состоится. И Дэвид Кэмерон, и Уильям Хейг его посетят. Но с точки зрения общественного мнения, это решение может иметь катастрофические последствия для Содружества.
На фоне призывов реформировать Содружество или заменить его новой глобальной организацией, удивляет отсутствие реакции на эту критику со стороны входящих в него стран. В чем же тогда привлекательность Содружества для его членов?
С одной стороны, новые страны стремились и стремятся присоединиться к Содружеству. С другой, в нем случаются конфликты. Для небольших и бедных стран членство в Содружестве – престижный символ их демократических устремлений, даже если они подвергаются критике за отход от демократических ценностей. Конечно, в 21 веке трудно оправдывать существование организации, созданной бывшими частями Британской империи. Что неплохо удается Содружеству, так это налаживание диалога между различными странами, развитыми и развивающимися. Такой диалог намного легче налаживать на глобальном уровне.
Незадолго до саммита, 3 октября этого года, после 48 лет членства в Содружестве, о выходе из него объявила Гамбия, обвинив эту организацию в неоколониализме. Обычно Содружество само исключало из своих рядов страны с подобными существующему в Гамбии авторитарными и репрессивными режимами, вроде Зимбабве или ЮАР эпохи апартеида. Действительно ли в Содружестве сохраняется дух колониализма?
На протяжении последних 50 лет Содружество много сделало, чтобы искоренить все рудименты наследия Британской империи и создать новую организацию, представляющую интересы новых независимых государств. Однако Содружество открыто для критики. Нередко богатые развитые страны обвиняют бедные и развивающиеся в пренебрежении идеалами демократии и прав человека. С другой стороны, развивающиеся страны, бывшие некогда колониями, в ответ обвиняют Содружество в неоколониализме. И это одна из причин, почему Содружеству так трудно осуждать бывшие колонии за пренебрежение правами человека и демократическими принципами. Президент Гамбии Яя Джамме повсеместно критикуется за нарушение прав человека. Выходом своей страны из Содружества он хотел оправдать убийства, совершенные в Гамбии, шокировавшие весь мир. Конечно, это главная причина выхода Гамбии из Содружества, а отнюдь не сохраняющееся наследие британского империализма.
Можно ли в таком случае говорить о существующем в Содружестве конфликте между богатыми странами, которые иногда называют белым большинством, и азиатскими и африканскими?
Такое противоречие внутри сообщества существует. Входящие в него развитые страны рассматривают его как механизм продвижения идеалов демократии и прав человека, тогда как развивающиеся страны предпочитают видеть в нем организацию, содействующую прежде всего экономическому развитию. Обычно они говорят, нам трудно рассуждать о демократии и правах человека в обстановке, когда народ голодает и безработица растет. Для этих стран приоритетом остается экономическое развитие и стремление добиться процветания. Конечно, это противоречие наносит ущерб Содружеству.
Некогда Содружество называлось Британским Содружеством Наций. Его возглавляет королева Великобритании. Конечно, все члены Содружества равны. Но можно ли сказать, что Британия в нем равнее остальных? И какую роль Содружество играет в британской политике?
Нынешнее коалиционное правительство, которое пришло к власти в 2010 году, обещало сделать Содружество приоритетной частью внешней политики. В прошлом британские правительства много говорили о важности Содружества для Великобритании. Нынешнее правительство хотело бы превратить его в важный дипломатический ресурс. Однако существует одна очень деликатная проблема для осуществления британского влияния в этой организации. Британскому правительству очень трудно внедрять в Содружестве какие-то идеи или настаивать на каких-то реформах из боязни быть обвиненным в неоколониализме. Это одна из проблем, стоящих перед правительством Великобритании. Впрочем, это проблема всех последних десятилетий.
Говорил директор Британского института по изучению Содружества профессор Филипп Мёрфи. Наталья Голицына для Радио Свобода, Лондон.
На этом мы завершаем программу «Время свободы. План на неделю». Рассказ о самых важных и интересных событиях, которые ждут нас с 11 по 17 ноября. С вами был Александр Гостев, которому помогал продюсер Александр Аркадьев. Я с вами прощаюсь. Всего вам доброго.
История джаза и ее герои на частотах свободы. На радиоволнах и на нашем сайте www.svoboda.org. Диксиленд и блюз, свинг и хардбоп, третье течение и авангард, фольклорный джаз и необибоп для неофитов и знатоков со стажем каждую неделю в воскресенье в 9 вечера. Время московское.